На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Малхаз Мачаликашвили остается на свободе. Что он намеревается делать дальше? Как его история связана с политикой властей в Панкисе? И есть ли у государства четкая стратегия по отношению к жителям ущелья? Проект БТК «Большая Т» становится маленькой. Что стоит за готовностью участников железнодорожного проекта «Баку-Тбилиси-Карс» пожертвовать грузинскими интересами в пользу российских? Стамбул не сдается. Почему власть столь решительна в борьбе за кресло стамбульского мэра и как меняют Турции выборы, которые никак не закончатся? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Президент США Трамп призывает Китай заключить торговое соглашение с Вашингтоном в кратчайшие сроки. Затягивание переговорного процесса до следующих президентских выборов в Америке, по мнению Трампа, неразумно, поскольку, как он утверждает, он на них все равно победит. В заявлении, сделанном в субботу, Трамп утверждает, что нынешние переговоры складываются для китайской стороны исключительно неудачно. Поэтому в Пекине полагают, что, может быть, стоит подождать до выборов 2020 года, в надежде, что новый президент, демократ, предложит им лучшую сделку. Соглашение, которое ждет Китай в мой второй президентский срок, будет много хуже, а не лучше того, которое, возможно, сегодня, предупреждает Трамп. В пятницу американская администрация повысила с 10 до 25% пошлины на китайский экспорт общей стоимостью 200 миллиардов долларов и угрожает установить такой же тариф на дополнительный набор товаров ценой в 300 миллиардов. Тем не менее, диалог продолжается. Трамп характеризует его как конструктивный и дает понять, что пошлины при определенных обстоятельствах могут быть снова понижены. Переговорный процесс, согласно позиции Белого дома, забуксовал из-за того, что Китай взял обратно обещание закрепить в национальном законодательстве такие положения будущего торгового договора, как защита американской интеллектуальной собственности и отказ от принуждения американцев передавать китайским партнерам свои технологии. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никаких препятствий для того, чтобы попросить генерального прокурора Уильяма Барра начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена или его сына Хантера в связи с их деятельностью на Украине. Об этом он сказал в интервью изданию «Политико». При этом Трамп подчеркнул, что пока не просил об этом генпрокурора. Джо Байден недавно объявил о своих планах добиваться номинации от демократов на президентских выборах 2020 года и начал предвыборную кампанию. В прессе появился ряд публикаций с вопросами о бизнес-интересах его сына Хантера Байдена на Украине, в частности, в связи с его деятельностью холдинга «Бурисма», занимающегося добычей газа на Украине. Ряд республиканских комментаторов, в том числе из окружения Трампа, утверждают, что Байден-старший добивался от властей Украины отставки генпрокурора Виктора Шокина. Сам Байден писал об этом эпизоде в своих мемуарах, чтобы прокуратура прекратила расследование дела, связанного с этой кампанией. «Вашингтон-Пост» в воскресенье пишет, что в команде Зеленского хотели бы избежать втягивания во внутренний конфликт в США. «Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно», сказал изданию близкий к Зеленскому человек на условиях анонимности. Он отметил, что никто из окружения будущего президента не враг ни Трампа, ни Америки. Но при этом Зеленский не собирается оказывать политическое давление на прокуратуру в своей стране. Демократы в США, в свою очередь, обвинили Трампа в стремлении использовать зарубежное государство в предвыборной борьбе, напомнив о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Белоруссия депортировала в Россию активиста из Ингушетии Исмаила Нальгиева. Его доставили из Минска в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, где поместили в изолятор временного содержания. Об этом стало известно накануне. Адвокат Нальгиева Антон Гашинский подтвердил сайту «Кавказ Реалии», что против Нальгиева возбуждено уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Нальгиев был задержан пограничниками в аэропорту Минска, откуда пытался вылететь в одну из европейских стран. стран. 10 мая власти Белоруссии приняли решение выслать его в Россию. Решение принималось без суда, с обоснованием, цитата, «в интересах общественного порядка, защиты нравственности, прав и свобод граждан», конец цитаты. При этом в нем не сказано, что именно нарушен Нальгиев. Адвокаты активиста считают, что его в России преследуют как гражданского активиста. Нальгиев – один из тех, кто подавал заявку на проведение протестного митинга, состоявшегося в Магасе 26 марта. Утром следующего дня часть участников митинга вступили в столкновение с полицией, которая попыталась разогнать людей. После этого были возбуждены уголовные дела, арестованы уже более 10 человек. Три российских бизнесмена вошли в число 10 самых богатых жителей Великобритании. Список 1000 богатейших жителей страны опубликован изданием «Таймс». В традиционный, публикующийся каждый год список впервые вошел Михаил Фридман, один из совладельцев «Альфа-групп» и инвесткомпании «LetterOne». Он на 10-м месте с состоянием, по данным «Таймс», в 10,9 миллиарда фунтов стерлингов. В 2016 году, как сообщается, Фридман за 65 миллионов фунтов купил особняк на севере Лондона. Forbes называл его самым богатым жителем британской столицы. На 8-м месте в списке Алишер Усманов, на 9-м – Роман Абрамович. У обоих более 11 миллиардов фунтов, и оба, по данным издания, за прошедший год увеличили свое состояние. При этом Абрамович в прошлом году лишился британской долгосрочной визы, но может въезжать в страну по своему израильскому паспорту. На 1-е место в списке вышли уроженцы Индии, братья Шри и Гопи Хиндуя с 22 миллиардами фунтов стерлингов. Они занимаются инвестициями в различных отраслях промышленности и финансовом секторе. На 4-м месте Леонард Блаватник, уроженец Одессы, эмигрировавший из СССР в 1978 году. Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кейти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Малхаз Мачаликашвили остается на свободе. В пятницу поздно вечером после 7-часового допроса отец подростка, убитого в ходе спецоперации в Панкейском ущелье в декабре 2017 года, покинул здание модуля. Комментариев не последовало. Единственное, что сказал адвокат Мачаликашвили, беседа прошла в доброжелательном ключе. У Мачаликашвили взяли образец голоса, чтобы сравнить с записью, представленной СГБ в качестве доказательства, что происходило на фоне допроса Мачаликашвили в материале Владимира Унанянца.
«Я не ожидаю задержания, потому что ничего не совершал». Это слова Малхаза Мачаликашвили, произнесенные им перед тем, как войти в здание модуля. Сюда на допрос или, как настаивают представители службы госбезопасности, опрос. Его настойчиво приглашали все последние дни. Он каждый раз отказывался, но все же пришел. Потому что, по его собственным словам, ему нечего скрывать.
В этом здании сидят несколько человек, которые должны быть задержаны. Кто провинился передо мной, всей нацией и всей Грузией, перед кистинским населением. У них на руках кровь. Я не ожидаю задержания, так как не совершал никаких преступлений. И у меня не было намерения совершить преступление.
Не ожидала задержания и его адвокат. Адвокат Мариам Кублашвили, правда, уточнила, все возможно. Решение все же прийти для разговора со следователями, которым Малхаз Мачаликашвили заранее выразил недоверие, адвокат объяснила статусом, в котором находится ее подзащитный.
Правила опроса свидетеля регулируются статьей 114 УК Грузии. Стороны, как сторона защиты, так и обвинения, имеют полное право потребовать опроса свидетеля в присутствии судьи. Но учитывая то, что Малхаз Мачаликашвили не был вызван сюда в качестве стороны обвинения, ему не предъявлены обвинения, он находится в статусе свидетеля. Мы не можем требовать опроса в присутствии судьи. Если ему будут предъявлены официальные обвинения, то, естественно, мы будем требовать судебного опроса, что, конечно, сделает процесс более прозрачным.
Одновременно с опросом Малхаза Мачаликашвили в Панкейском ущелье прошла акция в его поддержку. Местные жители заявили, что не хотели полицейского политизации вопроса в связи с делом Тамерлана Мачаликашвили, и именно поэтому не стояли перед парламентом вместе с Вахой. Теперь же, после обвинений со стороны СГБ, по словам панкистов, поддержка Мачаликашвили только усилится. Сегодняшняя акция, утверждают ее участники, призвана показать, панкистское ущелье целиком на стороне Малхаза Мачаликашвили. Между тем, представитель чеченской диаспоры в Грузии Мека Хангушвили считает заявление со стороны спецслужб о причастности Малхаза Мачаликашвили к организации террористического акта попыткой его дискредитации в глазах населения Грузии. При этом Хангушвили называет очень тревожным то, что высокопоставленные представители власти грубо нарушают презумпцию невиновности и публично обвиняют жителей ущелья в том, что они растят террористов.
К сожалению, продолжается дискредитация Мачаликашвили и его семьи. Силовые структуры делают все для того, чтобы в ущелье постоянно была напряженность. Несмотря на то, что спустя полтора года, как началось следствие по делу Тамерлана Мачаликашвили, его вина в содействии терроризму так и не доказана. Очень многие высокопоставленные чиновники, не боясь ответственности, называют его террористом. Для нас это возмутительно. Это возмутительно для кистинских матерей, которые растят настоящих патриотов своей страны, а не террористов, как позволяют себе заявлять некоторые высокопоставленные представители власти. Я прямо скажу, все население Панкиси было очень сильно возмущено тем, что господин Сасиашвили грубо нарушил презумпцию невиновности и прямо назвал Тамерлана Мачаликашвили террористом.
По мнению Хангушвили, такие заявления наносят вред всей Грузии. Когда власти называют своих граждан террористами без предъявления четких доказательств, это говорит по меньшей мере о неадекватности руководства страны. Комментируя представленную СГБ в качестве доказательства аудиозапись, на которой, по утверждению спецслужб, Малхаз Мачаликашвили обсуждает со своим племянником Морисом Мачаликашвили план убийства бывшего заместителя главы службы госбезопасности Иосифа Гугашвили, Мека Хангушвили отмечает.
Для начала, аутентичность этой записи не доказана. У нас есть сомнения относительно того, является ли голос на записи голосом Малхаза Мачаликашвили. Но даже если этот разговор действительно имел место, то человеку, который полгода не может найти справедливости в этой стране, естественно, приходят в голову мысли о мести. Но тут необходимо четко различать терроризм и кровную месть.
Более того, по словам Хангушвили, так называемый правовой кодекс кистинца, то есть неофициальный свод правил жителя Панкистского ущелья, определяет кладбище, неважно мусульманское, христианское или любое другое, как священную территорию, и ни один вайнах не будет планировать убийство на могиле. Хангушвили категорически исключает возможность того, что Мачаликашвили мог планировать теракт, а тем более в таком месте. При этом представитель чеченской диаспоры рассказала, что год назад в окно дома Мачаликашвили ночью кто-то подбросил конверт, в котором были имя, адрес и номер телефона спецназовца, который в ту ночь нанес смертельное ранение Тамерлану. Но Малхаз Мачаликашвили, по ее словам, не поддался на провокацию и не стал искать того человека. В правоохранительных органах хранят молчание. От комментариев воздерживаются и представители правящей партии. Грузинской мечте советуют дождаться окончания расследования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжаем в рубрике «Некруглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Есть ли связь между событиями Панкиси, когда спецназ пытался расправиться с протестующими против строительства ГЭС панкистцами, и обвинениями против Малхаза Мачаликашвили, который добивается наказания для тех, кто ранил его сына, позднее скончавшегося Тамерлана Мачаликашвили? Что сегодня происходит в Панкиси? И правомерны ли действия властей в отношении жителей ущелья, которые, как считают некоторые наблюдатели, направлены на то, чтобы заставить их замолчать. Обо всем этом мы хотели бы поговорить сегодня с экспертом по Кавказу Олегу Квахадзе и конфликтологом Паатой Закаришвили. Добрый вечер. На первый взгляд, такая связь не прослеживается, наверное. Но, может быть, она все-таки существует. У меня к вам вопрос, Батону Алеку. Что вообще происходило в Панкисе? Как это можно квалифицировать? И можно ли считать, что инцидент исчерпан?
В первую очередь, да, вы правильно заметили, что протест против ГЭСов и кейс Мачаликашвили, это как бы, с одной стороны, это два разных социальных процесса, потому что если брать протесты против ГЭСа, эта волна прошла почти во всех горных регионах Грузии. Это не только в Панкисе, это уже и в Сванете, и в Горной Аджаре, и в Радже, там, где население протестует против строительства гидроэлектростанции. Но в случае Панкиси тут факты, которые имели разное происхождение, друг на друга как бы добавились. И те ошибки, которые были допущены со стороны правительства, вызвали ту форму протеста, которую мы видели недавно в Панкиси. В Панкиси, я напомню, что давно существовало мнение против строительства ГЭС, особенно вот самый последний ГЭС, который, по мнению жителей Панкиси, затрагивает некоторые хозяйства, некоторые дома в Панкиси и влияет на их экологическую среду. И то, что, по мнению жителей Панкиси, власть в агрессивной форме ввела спецназ и те усиленные полицейские силы, что вызвало и протест. Но этому преследовал также кейс Мачаликашвили, который, по мнению жителей Панкиси, там во время убийства Мачаликашвили, во время операции присутствовали элементы как бы превышения должности. До этого тоже были случаи, когда арестовывались в Панкиси сторонники и, допустим, организации ИГИЛ, но это не вызывало протест, так как это было как бы только арест, и не было там летального исхода. Но вот именно в данной ситуации жители Панкиси как бы не доверяют следствию, считают, что у Тамерлана Мачаликашвили во время выстрела не присутствовала граната. Кроме него, некоторые независимые эксперты, которые занимаются этим вопросом, также считают, что там было превышение силы. И вот все эти факторы вместе вызвали именно вот такую форму протеста, которую мы имели в Панкисе. Если говорить коротко, вот в Панкисе люди имеют свои недовольства к власти, и то меньше и меньше доверия. И вот это как бы отразилось в данном протесте.
Батнупата, как вы расцениваете действия властей в Панкисском ущелье? Вообще, есть ли у них четкая стратегия по отношению к этому региону, к его жителям? Тучи, которые сгущаются над Малхазом Мачаликашвили, действительно свидетельствуют о том, что власти серьезно рассматривают ущелье как рассадник терроризма? Или это просто способ расправиться с Мачаликашвили, отцом, который, ну, стал, наверное, для них бельмом на глазу? Просто надоел.
Между этими двумя событиями я не вижу пока на сегодняшний день связи. Хотя есть совпадение, и это, конечно, печально, что в двух разных эпизодах борьба против ГЭСа и смерть Тамерлана Мачаликашвили как-то сейчас пересеклись. И это, если смотреть более в общем контексте, просматривается не связь, но просматривается именно то, насколько соответствует какой-то общей стратегии, если есть у властей. Я надеюсь, что у властей нет стратегии.
Нет?
Надеюсь, хотя очень плохо, что нет. Ну, потому что то, что есть, если это стратегия, это ужас. Mm-hmm. Потому что если все то, что происходит, имеет какую-то стратегию, это очень ужасная стратегия. Здесь тогда просматривается, что власти видят Панкиси угрозу. И, соответственно, любые действия, события, они под эту стратегию как-то стригут. К сожалению, я не вижу, что у них есть очень четкая стратегия, как развиваться Панкиси, как включаться Панкиси в развитие, охрана там безопасности, права человека, учитывание традиционного контекста, исламский фактор, этнический фактор. Много чего там, мне кажется, не усматривается. Это проявилось именно в борьбе против ГЭСа. Потому что очень было странно, за такой маленький ГЭС, о котором можно было договориться местным населением, было полностью не подготовлена власть решить этот вопрос, и провал был там, где никак нельзя было его ожидать. Поэтому мне кажется, что у них нет четкой стратегии, как работать с Панкиси. Они думают, что Панкиси обыкновенный, типичный район, как остальные части Грузии. Но это не так. Грузия многообразная, очень многослойная, очень интересное государство. Там разные этнические, религиозные группы. И со всеми власть должна работать отдельно. Вот такой стратегии, по-моему, у властей нет. И это меня беспокоит, и то, что всплыло на поверхность сейчас вопросы служб безопасности уже как раз взяли в начале Качули, и вот как будто якобы какой-то теракт, чего никак не просматривается. Природа теракта, квалификация теракта. Это очень печально, что события сам по себе очень важные. Там просматривается больше месть, но не теракт. И то, что спецслужбы квалифицируют это, ну, никак не связанное, никак не подходящее под квалификацию терактом, это явно показывает, что какие-то предвзятые отношения уже именно к этому человеку, к Малхазу Марселикашвили, который в самом деле хочет защитить какую-то истину. У него погиб сын, это невозможно уже изменить ситуацию, он хочет хотя бы изменить, скажем так, отношение к этой смерти и хочет добиться правды. И на этом фоне, конечно, отец, который потерял, можно сказать, все в своей жизни, как я знаю, это единственный был сын, свой смысл в это время теряют люди очень часто. Я с такими людьми знаком со время войны в Абхазии, я работал с такими людьми. Так что любые какие-то мысли или разговоры вкладываться в теракт, это я считаю, что очень далеко от того мысли, что у вас есть место какое-то видение, как работать с такими людьми, раз, как работать с такими регионами, два.
Бадуну Алико, если вы согласны, что четкой стратегии у властей нет, то, по-вашему, что должно было быть в основе правильной стратегии, если бы она была? С чего бы надо было, ну, может быть, успокаивать этот регион? Что было бы правильным прежде всего?
Когда мы говорим, что нет стратегии, то есть государство, если оно действует в Панкисе, оно реагирует уже постфактум. Допустим, если взять те события, когда происходил отток молодежи в Сирии, они реагировали, то есть арестовывали там конкретных людей уже после того, как свершилось событие или рекрутирование, но не работали власти в плане превенции. Власти Грузии как бы нет четкой стратегии, что делать в Панкисе. Но, на мой взгляд, как человека, кто часто бывает в Панкисском ущелье, в первую очередь это не то, что нужно для этого ущелья в плане интеграции, это усиление контактов с остальной частью Грузии. То есть после 90-х годов, когда там произошло разрушение колхоза, это был панкисский колхоз, где грузины, хистинцы, осетины все вместе работали на одном предприятии сельскохозяйственном, но после его разрушения это общение закончилось, и потом после 90-х годов это отчуждение усилилось. Власти должны, по моему мнению, работать в этом направлении, чтобы усилить контакты с остальной частью Грузии. Такой проект, который может этому способствовать, может быть, допустим, открытие альтернативной дороги через Панкиси в Тушетию. Был разговор по этому поводу со стороны властей, но, к сожалению, данная дорога не была построена. И вот то, что такой контакт с остальной Грузией имеет позитивный результат, мы видим на примере тех молодых кистинцев, которые учились уже в Тбилиси. И после окончания обучения в вузах Тбилиси вернулись некоторые из них в Панкиское ущелье и занимаются гостиничным бизнесом или, допустим, активно даже вовлечены в протестные движения, там создают разные онлайн-петиции и так далее. То есть пока что я не вижу со стороны властей, чтобы они вот способствовали усилению таким контактам.
Бадну Паада, мне пришлось услышать мнение о том, что события в Панкисе – это следствие отношений между СГБ и МВД, что там столкнулись эти две структуры. Вам как такая версия?
Я тоже слышал о такой версии, но меня это не убеждает. Меня больше убеждает то, что у властей нет четкого представления, что делать в Панкисе. Они переживают за Панкисе однозначно. Они хотят там изменений, но не знают, как это делать. Но это уже не проблема Панкиси и властей. Это проблема вообще властей Грузии. То есть это у них везде проблемы. Там, где есть солидарность больше в обществе, например, не знаю, там в Хемокакле или где-нибудь в другом районе, если взяться, там, где больше солидарность общества с властями, там безболезненно проходит это неумение властей управлять ситуацией. А там, где нет этой солидарности, и это отчуждение, там, конечно, это более болезненно проходит. Поэтому я не считаю, что какая-то злая воля, скажем так, работает против Панкиси. Это просто неспособность решать вопросы. Раз. А во-вторых, нет политического видения, и только все остается на откуп служб безопасности. Я не хочу их защищать никак, но у службы безопасности свои задачи и цели. И они не могут политические вопросы решать. И поэтому, когда политики не способны, не знают и не умеют, что делать, и все перекладывают на служб безопасности, которые традиционно как будто считают, что пан ИС есть какие-то как будто угрозы, чего это идет еще со времен Шеварднадзе, то у них метод очень жесткий, контролировать все и не допускать никаких, скажем так, сомнительных каких-то действий. Оно привело и в отношении к ГСУ, когда в очень жесткой форме было принято какие-то решения и ввод каких-то дополнительных полицейских сил. То есть, мне кажется, что больше некомпетентно здесь работает, чем какая-то злая воля и какое-то преднамерение, какое-то что-то испортить в банкисе.
В одну алику, если просто брать конкретно случай с Тимерланом Мальчаликашвили и ситуацию с его отцом, можно ли сказать, что власти зашли в тупик и не знают, как выбраться из него? Почему они вообще не хотят пожертвовать одним спецназовцем, который убил Тимерлана?
Тут в данном случае уже этот процесс уже вышел за рамки Панкиси. Если мы вспомним беспрецедентно большие митинги, которые прошли в Тбилиси один год назад, один из лидеров, наряду с другим человеком, у которого убили сына, был также и отец Мачаликашвили. А этот кейс создал проблемы властям Грузии не только в Панкиси, но и во всей Грузии. И это уже стало делом общегрузинского контекста. Но касаемо вашему вопросу, почему Грузия не может наказать одного спецназовца, власть Грузии, да? Если наказать спецназовца, потом пойдет, конечно, уже разговор о том, кто отдал приказ. И пойдет уже разговор о следствии против руководителей СГБ. А данные люди, это те люди в Грузии, которые имеют большую власть внутри Грузии. И данные люди в случае конфронтации с властью, в случае, если власть Грузии попытается им пожертвовать, они могут просто навредить в данном случае власти. Поэтому сегодняшней грузинской власти существует такая группа таких людей, особенно в СГБ и в спецслужбах, которые как бы невыгодны власти, чтобы их отводить в сторону, так как они могут повредить хотя бы таким методом, как компроматами и так далее. Поэтому есть такие предосторожения, чтобы не продолжать расследование дела Тимерлана Мачаликашвили.
Пата, и вот этот же вопрос к вам. Почему власти не хотят выбраться из этого тупика, точно так же, как и из тупика в деле Зазы Саралидзе?
По поводу Зазы Саралидзе, там тоже пока не все окончательно ясно. Там пока не наказаны те высокопоставленные фигуры, которые замешаны были в этом убийстве, которое напрямую не было связано с государством. Убийство было ужасное, но потом кто-то начал прикрываться. Но здесь однозначно государство, одна из сторон, скажем так, случившееся дело Тимерлана Мачаликашвили. Поэтому у государства больше возникает, скажем, честь мундира, что ли, среди спецслужбы или людей, которые участвуют в этой операции. К сожалению, мой опыт работы в конфликтах показывает, что во многих случаях других, когда после войны 2008 года в Южной Осетии, там тоже были случаи разные, там пропали трое осетин, этнических осетин, еще другие люди, и международные наблюдатели и эксперты, путь приводила к Министерству внутренних дел, к силовикам. И там тоже ситуация застряла. Лично мой опыт, наблюдая за всеми этими событиями, довольно глубоко занимаясь этим вопросом, вижу, что очень часто государственные интересы не совпадают с честью мундира спецслужб и силовых структур, и силовые структуры побеждают. В таких случаях прикрывая каких-то людей. Десятки таких фактов можно привести, особенно из конфликтного контекста. Но так люди в конфликтах, живущие на территории Южной Осетии, они не так жалуются Грузии, как наши граждане, жители Панкисского ущелья. Поэтому это более в глаза бросается. Но честь мундира явно в глаза бросается в противовес интересам государства, где, конечно же, если надо честно расследовать. Вот сейчас недавно как раз дал интервью Сосо Гомбашвили, после которого как будто Хас Мачаликашвили собирался какой-то теракт устроить, который никак не обосновывался как теракт, но как место. И он, Сосо Гомбашвили, видная фигура спецслужб, то есть он заместитель был, такой, руководитель, он говорит, что Малхас Мачаликашвили 100% террорист. Никак не обосновывает это. Если на таком высоком уровне находятся люди такой квалификации, так легко могут своего гражданина обвинить, не доказав никак, что он 100%, это его слова, цитирую, 100% террорист, о чем идет это? Кто управляет страной тогда получается? Потому что я думаю, что именно такой подход к своему населению как раз и приводит к тем кризисам, которые создаются. Может быть, дело как раз не в Мочалекашвили, не в Партийском ущелье, сколько в тех людях, которые работают с ними. То есть именно такие люди, как Сосо Гогашвили, которые вот так легко могут позволить себе обвинить человека в терроризме. Поэтому надо государственным структурам разобраться в себе в первую очередь, а не в банкисе. В себе, насколько они квалифицированы, компетентны, когда они занимаются такими серьезными и щепетильными вопросами, как этнические, религиозные меньшинства, как с ними работать, чтобы ситуация успокаивалась, а не еще больше возбуждаться и обостряться. К сожалению, пока все их действия на обострение идет. Опять-таки из-за его некомпетентности, а не на, скажем так, успокоение ситуации.
Большое спасибо. Я напоминаю, что гостями нашего некруглого стола сегодня были эксперт по Кавказу Олег Уквахадзе и конфликтолог Паата Закарияшвили. Мы вернемся к этой теме в начале второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». У здания парламента в центре Тбилиси установили бюст министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. На гипсовом монументе есть кнопка, при нажатии на которую политик начинает извиняться. Акция организована группой гражданских активистов. Ее цель – напомнить об обещаниях, которые глава МВД дал участникам многотысячной протестной акции год назад. В прошлом году у нас был очень большой протест, который в конечном счете завершился тем, что мы получили несколько обещаний от министра. Прошел ровно год, а эти обещания так и не выполнены. Соответственно, чтобы напомнить о них еще раз, мы установили здесь бюст министра, который приносит извинения, сказал телеканалу «Рустави-2» один из организаторов акции «Гражданский активист» Александр Джавахишвили. Помимо бюста Гахария, авторы инициативы расклеили в разных районах Тбилиси постеры с надписями «Начинаем извиняться», «Более избирательное правосудие», «Нет свободе», «Силу и права олигарху». Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 12-13 мая с рабочим визитом посетит Великое герцогство Люксембург и Брюссель, передает радио Азатутюн. Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в рамках визита премьер-министр Республики Армения встретится с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Сначала состоится встреча премьер-министров двух государств тет-а-тет, а затем она продолжится в расширенном формате. От имени председателя Палаты депутатов Люксембурга Фернанда Этгена в честь премьер-министра Никола Пашиняна будет дан официальный обед, после чего премьер-министр встретится с членами Палаты депутатов Люксембурга. Затем премьер-министр отправится в Брюссель. Никол Пашинян примет участие в посвященном десятилетию Восточного партнерства официальном ужине, который будет дан от имени председателя Европейского совета Дональда Туска. В Панкисе у Ходорского ущелья сошел оползень. Земляная масса перекрыла участок автомобильной дороги. Также повреждена дорога, ведущая к Ходоре ГЭС и селу Ходоре, где проживают сотрудники ГЭС и 4 семьи. Вместе с тем, по информации мэра Ахметского муниципалитета, уровень воды в реке Алазани понизился, и в ближайшие часы начнется расчистка дороги, передает Интерпресс Ньюс. На дорогу, связывающую с Ходоре, сошел оползень, но население перемещается по пешеходной дороге. Ночью осадков не было, и уровень воды в Алазани понизился. Техника уже мобилизована. Мы начинаем расчистку дороги, заявил мэр Йосеп Карумашвили. Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия зарегистрировал еще 12 кандидатов в депутаты парламента Республики 7-го созыва, которые идут в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам и отказал 9 претендентам. Об этом информагентство РС сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По словам Авлоховой, еще один кандидат от республиканского списка партии «Единство народа» Станислав Габараев, согласно личному заявлению, сделал самоотвод. Работа по проверке документов от партий и самовыдвиженцев в Центр избиркомом продолжается. В праздник Удела Божией Матери освящен храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата. Торжественную службу отслужил католикос-патриарх всей Грузии Илья II. Храм во имя Иверской иконы Пресвятой Богородицы является частью комплекса обители Божией Матери, строительство которой началось в 2002 году, сообщает Интерпресс Ньюс. Тем, что начнет действовать храм во имя Иверской иконы Пресвятой Богородицы, завершается первый этап строительства комплекса обители Божией Матери. Следующим этапом предполагается строительство монастыря и просветительного центра музея на территории, прилегающей к храму во имя Иверской иконы Пресвятой Богородицы, что будет осуществлено совместно грузинским государством, церковью и обществом. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Бочоришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Малхаза Мачаликашвили, отца 19-летнего Тимерлана Мачаликашвили, погибшего в результате спецоперации грузинских силовиков в Панкисском ущелье, бывший заместитель главы СГБ Грузии Иосиф Гугашвили назвал террористом. Члены семьи Мачаликашвили, так же, как и он сам, выразили протест против подобных заявлений. Мадина, супруга Малхаза, считает, что он, доведенный до отчаяния в борьбе за справедливость, столкнулся со сплоченностью в этом вопросе силовых ведомств и равнодушием власти к горю его семьи. С Мадиной Мачаликашвили беседовала моя коллега Амина Умарова.
В чем вы видите причину того, что Малхаз из обвинителя превратился в обвиняемого?
Все об этом говорят сейчас, не только в Грузии. За пределами страны тоже. Отец и мать убитого сына задают один единственный вопрос. В чем была вина нашего сына? За что его убили? Не дают нам ответа на этот вопрос. Не отвечают на требования адвоката и омбудсмена. И в Панкисе, и по всей Грузии всем нам нужен ответ на вопрос, в чем была вина Тимерлана. Но от нас отмахиваются на всех инстанциях. Идем в суд, там говорят, прокуратура вам ответит. Идем в прокуратуру, говорят, что в суде дадут вам ответ. Вот уже полтора года, как не могут найти ответ на наш вопрос. Никто не знает ответа на этот вопрос. Если и знают, нам не говорят. Единственное, что нам известно, это когда проводили спецоперацию, в него выстрелил спецназовец. Но мы при этом не присутствовали и не знаем, кто конкретно выстрелил. Его должны были допросить, спросить причину, но он не задержан, не допрошен. Следствия никакого нет. Убили и ушли. А на вопрос, почему и за что, власти ответа не дают.
Но почему именно сейчас вашего супруга обвинили в терроризме, как вы думаете?
Из-за того, что мой супруг не сдается, его пытаются провоцировать. Уже месяц, как в социальной сети Facebook, люди Гугашвили стали плохо писать про нас, настраивать против нас тех людей, которые нам симпатизируют и нас поддерживают. Пишут, что Тимерлан был виновен, что мы тоже виноваты. Дискредитировали всеми способами законный протест моего супруга и законные требования. Запугивали. Люди Гугашвили через наших людей убеждали, чтобы он сдался, все бросил и уехал за границу. Говорили, если ты уедешь, чуть погодя мы объявим, что Тимерлан не был виновен. Что случилось, то уже случилось, и ничего нельзя изменить. Таким образом пытались его склонить к отъезду из Грузии. Потом через посредников передали, что с ним очень хочет встретиться Гахария на секретной квартире. Малхаз отказался туда поехать во избежание провокаций, а за неделю до того, как ему предъявили обвинение в терроризме, его машина чуть не перевернулась на скорости из-за того, что переднее колесо было порезано в трех местах. Машина ударилась о встречную фуру и еще одну легковую Машина пострадала, но он и его спутники с Божьей помощью выжили. У нас есть фотографии порезанного колеса. Очень уговаривали мужа не стоять перед парламентом. Упрекали в том, что чеченцы объявляют кровную месть. В общем, все использовали, чтобы Малхаз сдался и не добивался справедливости. В то же время всячески пытались уничтожить его. Упрекали в том, что он поднял на ноги всю диаспору в Грузии и всех грузин. Когда он рассказал, что дойдет до Европы со своими требованиями, на следующий день его обвинили в терроризме.
Для чего это нужно грузинским властям?
Чтобы Малхаз перестал бороться за сына, чтобы закрыть ему рот. Хотят посадить его по надуманному предлогу. Спецоперацию проводили под руководством Гугашвили. И он обвиняет именно нас, а не спецназовца, который стрелял в Тимерлана. Они представили разговор Малхаза со своим племянником. Из-за слов «их надо уничтожить» назвали террористом. Спящего сына, которого убили, представили тоже террористом. Во всей Грузии легче всего называют террористом чеченца. Даже небольшое хулиганство, если совершил его чеченец, называют терроризмом. Мой муж имел в виду спросить с Гугашвили по закону. Перевели на грузинский как совершение теракта. Я не знаю, что от нас они хотят. То ли действительно хотят, чтобы все в Панкисе объявили общий протест и помогли властям обвинить нас в терроризме. Пытаются нас взять измором. Мы устали, очень устали. Не покидает мысль, что в итоге не оставляют другого пути.
Почему грузинское правительство предвзято относится именно к панкистцам?
Клянусь Богом, уже думаем так. А что делать? Чуть что, сразу в войнах террорист. Во всей Грузии это самое мирное место. Здесь не крадут, безопасно. Самое спокойное место – это Панкистское ущелье. Но это самый неблагополучный регион в заявлениях властей. Молятся, держат уразу, работают. Мы здесь спокойно живем, но властям неспокойно. Боимся, что нас здесь не оставят. То ли выживают нас, то ли войну хотят устроить. Не знаем, какие у них цели. Это была Мадина Мачаликашвили, мать Тимерлана Мачаликашвили, убитого во время спецоперации в Панкисе зимой 2017 года. С ней беседовала Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. Ни одна страна не вправе без участия Грузии пересматривать документ, под которым стоит в том числе и ее подпись. Так в конце этой недели отреагировали власти Грузии на попытку других участников проекта «Баку-Тбилиси-Карс» сделать Россию участником. Это следует из меморандума, подписанного в Анкаре между представителями делегации Турции, России и Азербайджана. Грузию на переговоры не пригласили. В ревизии проекта разбирался Иракли Урагвелидзе.
Подписанный меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и создание новой логистической базы, говорится в пресс-релизе Государственной российской железной дороги.
Для этой цели стороны рассмотрят возможность реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути шириной колеи 1520 мм на участке Халкалаки-Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического центра в Карсе.
Говорится в сообщении.
После подписания этого меморандума о взаимопонимании, я считаю, что объем перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс увеличится. Продукция, произведенная нашими мелкими и средними предпринимателями, сможет быстрее, безопаснее и экономичнее достигать России и Центральной Азии.
Заявил по итогам встреч министр транспорта Турции Чахид Турхан. Между тем, Грузия, затратившая на строительство своего участка, занятый у Азербайджана, 775 миллионов долларов, не была приглашена в Анкару. По словам министра экономики экономики Натхи Турнава, переговорный процесс является суверенным делом третьих стран. Однако без подключения Грузии к переговорному процессу ничего не выйдет.
Предположительно, та встреча была организована для привлечения дополнительных грузов в наш регион. Однако ни одна из сторон не вправе без согласования с Грузией вносить изменения в проект. Мы продолжим исполнение наших обязанностей в той форме трехстороннего соглашения, что полностью соответствует нашим суверенным интересам.
Мнения специалистов разделились. По словам специалиста сферы транспорта, основателя НПО «Клуб профессиональных железнодорожников» Давида Гочава, игнорирование Грузии в этом вопросе говорит о попытке России и Турции лишить Грузию статуса ключевого транспортного узла, статуса, предусмотренного проектом БТК.
Основное преимущество Грузии заключается в том, что на станциях Алкаваки происходит смена колесных пар, то есть перестановка вагонов с колеи советского образца на европейский. Это предполагает наличие логистического центра и, соответственно, превращение Алкаваки в ключевое звено маршрута. Россия и Турция, говоря о намерении протянуть колею советского образца до станции Карс, начисто лишают Грузии этих выгод. Фактически они планируют трансформировать грузинский участок в простой коридор, через который грузы без остановки проследуют до Карса. Допускать этого нельзя, так как именно под перспективу окупаемости железной дороги Грузия вложила в проект одолженную Азербайджану 770 миллионов долларов. Надеюсь, нашей стране удастся отстоять интересы государства.
Заявил Гочава. По словам главы Ассоциации транспорта Давида Месхишвили, факт подписания меморандума без участия представителя Грузии наносит серьезный репутационный урон государству.
Россия подписала со сторонами проекта меморандум, в котором нет подписи Грузии в ранге полноправного участника. Наша сторона не проинформирована о планах, какие именно грузы будут перевозиться по новой магистрали, какова будет тарифная политика и в чем заключается роль нашей стороны в этом проекте.
Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчуадзе считает, что благодаря пассивности властей Грузия постепенно выпадает из игры, рискуя довольствоваться крохами от важного транспортного проекта.
Грузия раз за разом теряет потенциальные выгоды стратегического положения. Еще до подписания меморандума Азербайджан активизировал свои усилия по реанимации транспортного коридора «Север-Юг», связывающего Иран с Россией, с перспективой подключения к нему в том числе БТК. А в это время мы заняты склоками вокруг порта Анаклия, выяснением принадлежности тех или иных монастырей. Мы заняли колоссальные средства под строительство магистрали, окупаемость которой и так стояла под большим вопросом. А сейчас получается, что всю выгоду пытаются получить Турция и Россия.
Заявил Иосиф Арчвадзе. После открытия в октябре 2017 года по маршруту БТК до сегодняшнего дня было перевезено около 184 тысяч тонн грузов. Учитывая пропускной потенциал в 6,5 миллионов тонн в год, Азербайджан и Турция посредством подключения к проекту России пытаются сделать проект коммерчески успешным, заявил Давид Гочава. В этой ситуации задача властей Грузии состоит в том, что ни в коем мере не допускать внесения изменений в статус станции Халкалаки. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, на которых оппозиционер Экрем Имамоглу победил представителя правящей партии Бинали Йылдырыма, хотя выборы прошли еще 31 марта, и победитель даже успел приступить к своим обязанностям. О поводах и причинах этого решения и о повторном голосовании, назначенном на 23 июня, журналист Осман Пашаев, находящийся в Стамбуле, рассказывает своему коллеге Вадиму Дубнову.
Осман, чем объяснить такую несгибаемую решимость Эрдогана, который все-таки решил не отдавать Стамбул?
Стамбул – крупнейший город страны, даже экономически. Это почти 40% ВВП Турции. Важнейший город, в том числе место старта для большой общенациональной карьеры. Сам Эрдоган в 1994 году выиграл мэрские выборы. Оттуда началось восходить звезда Эрдогана турецкой политики. Поэтому проигрыш Стамбула, где правящая партия не проигрывала 25 лет, а оппозиционер, представлявший Республиканскую народную партию, Экрем Имамоглу, представляет ту политическую силу, которая основана была еще Ататюрком в 1923-м, они не выигрывали этот Стамбул с 1977 года. То есть их последний выигрыш еще был до переворота 80-го года. И, конечно, для оппозиции это чувство победы и чувство теперь уже украденной победы. И здесь будет достаточно жесткое противостояние. Уже это чувствуется по заявлениям. Лидер Республиканской народной партии назвал семерых из 11 членов Центра избиркома, которые проголосовали за вчерашнюю отмену результата выборов, он назвал их бандой. Это очень жесткое заявление. Он назвал всех поименно. Глава Центра избиркома Сади Гювен голосовал против этого решения об отмене выборов в Стамбуле, но тем не менее оно прошло в соотношении 7 членов Центра избиркома голосовали за, 4 против. Мы сейчас поговорили о причинах. Повод якобы несколько десятков глав и членов участковых избирательных комиссий не являлись госслужащими. Действительно, по закону, для того, чтобы быть членами участковых комиссий, нужно быть в статусе госслужащих. Но тут здесь еще такой момент. Дело в том, что Центр избирком турецкий, он имеет полномочия как специального суда. Фактически члены избиркома, они являются, их называют хакимами, можно назвать судьями, да, в данном вопросе. У них такое вот есть полномочия судейские. И, например, когда проводился 2 года назад референдум по изменению конституции страны и переходу Турции к президентской форме правления, около 2,5 миллиона бюллетеней были без печати участковых комиссий, и Центр избирком, в конечном итоге, несмотря на протесты оппозиции, принял решение считать их действительными.
Формально говоря, вот этот, назовем его так, избирательный суд, да, его полномочия, да, он выше, чем, скажем так, суд общей юрисдикции.
Скажем, у него есть полномочия суда специальной юрисдикции, вот так назовем. Для нас это немножко непонятно. Например, для украинского, скажем, Центра избиркома или даже у российского, насколько я понимаю, таких полномочий нет.
То есть с формальной точки зрения, в общем, мы не можем сказать, что это решение неправомочное или неправосудное. В рамках турецкой системы судебных координат оно вполне как бы адекватно, да?
Смотрите, есть заявление уже докладчика, по-моему, Совета Европы по Турции, Кети Пири, которая сказала, что это удар тоже по демократии. Экрему Имамоглу удостоверение или сертификат мэра города не выдавался в течение 17 дней после выборов. Все пересчитали и пересчитывали в различных регионах. То пересчитывали некоторые районы, то пересчитывали недействительные бюллетени, то пересчитывали в регионе, где якобы были дополнительные, появились избиратели, которых не было на прошлых выборах. Обходили дома, где и квартиры людей, сверяя их со списками избирателей. То есть 17 дней тянулась волокита. Но у правящей партии это не вышло. И вот тогда пошли вот этим путем.
Он впервые проиграл Стамбул. Когда он его проиграл? В 16-м году он проиграл его в парке Гизи. Когда началось вот это падение?
В 17-м году впервые, это 2 года назад, действительно, во время референдума, хотя 51% по официальным данным проголосовали за изменение Конституции, в Стамбуле и в Анкаре результаты референдума были против. То есть вот тогда был первый проигрыш, первый сигнал того, что его позиция слабевает в крупнейших городах страны. То есть до этого единственный город-миллионник, который оставался в оппозиции, это был Измир, его называют еще крепостью республиканцев, ататюркизма. Вот только Измир был таким островком оппозиционным Эрдогану. Стамбул, Анкара, они были полностью под контролем. В 17 году, действительно, во время референдума, Стамбул показал, что он против. Но, тем не менее, в 18 году, в прошлом году, на президентских выборах, Стамбул опять показал результат, в котором Эрдоган получил значительно больше голосов, чем его соперник Муарем Инджи. Ну вот, мы подошли к мэрским выборам, и неожиданный такой результат. Никто особо не верил, что можно найти кандидата, который будет противостоять Эрдогану. Надо понимать, что здесь баллотировался не Бинали Йылдырым, который был премьер-министром, спикером парламента, а большую часть времени пропаганду вел там Реджеп Тайип Эрдоган. Для него Стамбул – это его город.
Где система дала сбой?
Я думаю, что прежде всего, главная причина, чтобы не говорили, главная причина экономическая. Безработица составляет 14%, безработных больше 4 миллионов. Только за год количество безработных увеличилось на 366 тысяч. Только за последние полгода курс лиры упал на 20%, около 17%. И вот со вчерашнего дня, когда объявили отмену результата выборов, еще раз произошло спадение лиры. Курс был 5,99 лира за доллар. Сейчас он 6,14 за доллар. Очень много, на самом деле, факторов. Есть исследование, очень глубокое исследование французской компании Ipsos, которая показывала в 2017 году во время референдума профиль турецких избирателей. Так вот, несмотря на то, что консервативного избирателя все еще много в Турции, но каждый год в Турции примерно 1,5 миллиона добавляется людей, которые достигают 18 лет. То есть это новые избиратели. И вот среди голосующих в первый раз, тогда в 2017 году во время референдума, пропорция была обратная. Если за Эрдогана, скажем, за его изменение Конституции, президентскую форму управления голосовало 51% граждан, то среди молодежи 58% против. То есть вот это число 58%, 58-60% новых избирателей, которые голосуют за более либеральные или, скажем, за более современные ценности, так скажем, не консервативные, они добавляются ежегодно, и понятно, что есть опасность, что к 2023 году, когда будут президентские и парламентские выборы, количество противников Эрдогана может существенно возрасти. И вот сейчас уже начались оценки того, что произойдет в силу вот этого нарастающего напряжения между властью и оппозицией из-за Стамбула. Некоторые аналитики, как Йылмаз Özdil, сегодня уже написали о том, что, возможно, кризис дойдет до того, чтобы осенью, в ноябре, возможно, произойдут досрочные выборы. А тут надо понимать, по новой эрдогановской конституции 2017 года, в случае, если на досрочные выборы идет парламент, вместе с ними на досрочные выборы идет президент. Отныне в Турции парламент и президент избираются одновременно на общенациональном голосовании.
Как устроен Стамбул в избирательном смысле? Вот все-таки город, как показали выборы, все-таки в достаточной степени расколот, да, как бы, чтобы мы ни говорили, но половину голосов, половину города Эрдоган взял. Как он устроен сейчас?
Даже не половину. Если мы посмотрим на 39 стамбульских муниципалитетов, я не знаю, как правильно по-русски писать, муниципалитетов или районов Стамбула, да, это отдельные административные единицы, которые избирают каждый своего мэра и совет, то вот из 39 районов на самом деле оппозиция выиграла в 14, в 24 выиграла эрдогановская партия справедливости и развития, и еще в одном националисты, которые тоже являются партнерами Эрдогана. Так что в любом случае у Эрдогана почти 2/3 районов Стамбула, и в Стамбульском городском совете соотношение сил примерно было 175-130 депутатов. То есть 175 это проэрдогановских большинств. И в том-то и странность, на самом деле, вчерашнего решения, что избиратели во время голосования в один и тот же конверт клали 3 бюллетеня за мэра, за горсовет. Еще у них есть такие выборы квартальные. Это еще меньше единица квартала, где выбирается одним голосованием такой, можно сказать, мэр квартала и его совет старейшин. Да, это тоже такой старейшинный орган. Так вот, Центральной избирательной комиссии нет претензий ни к выборам городского совета, ни к выборам квартальным, а претензии только к избранию мэра города. И надо сейчас, вот мне самому интересно, что же будет. Если формальный повод отмены выборов – это то, что члены избирательных участков и главы избирательных участков не были госслужащими некоторых, то тогда надо проводить на новые выборы вообще и городского совета, и квартальных мэров. Но пока речь идет только об отмене мэров.
Кого сможет мобилизовать и как перемобилизовать сможет Эрдоган 23 июня?
Здесь есть такая хитрость, которую Эрдоган использует не раз и во время досрочных парламентских выборов в предыдущие годы, и в 2007 году, и в 2011 году, которые были назначать выборы на конец июня, на июль. Дело в том, что избиратель оппозиции, скажем так, он зачастую относится к среднему классу, или близкий к среднему классу, или просто избиратель, скажем, более интеллектуальный. Это период летних отпусков, уезжающий избиратель, покидающий то место, где он зарегистрирован как избиратель. И это тоже влияет на результаты выборов. Эрдогановский избиратель, его профиль, это более патерналист. Избиратель, который обычно не знает, что такое отпуск, а там выезды. Поэтому сейчас идет кампания, которая вот и несколько часов о том, что даже мертвым нельзя покидать Стамбул. Вот это слоган футбольных ультрас, который появился вот в интернете. Или, например, объявление, которое сделала авиакомпания Pegasus, не поддерживая никого, написала о том, что все, кто покупал билеты из Стамбула, предполагающие отсутствие в Стамбуле 23 июня, неважно, на 23 или даже раньше, но предполагающее отсутствие 23 июня, компания Pegasus без штрафных санкций может вернуть деньги за билеты или обменять на любые другие даты.
Осман, как голосует Стамбул, вот этот Стамбул самострой, воспетый по мукам, который вырос за последние там десятилетия, за счет вот переселенцев со всей Турции?
Он же тоже разный. На самом деле Стамбул Тракии, или по-русски Фракии, да, конечно, это избиратели не эрдогановские. Стамбул Центральной Анатолии зачастую был эрдогановский, но опять-таки, я бы здесь подходил все-таки не сантиметром или метром или мерками Орхана Памука, а все-таки социологов, которые показывают нам, что молодой Стамбул, он голосует против.
Насколько силен админресурс Эрдогана и насколько он может им воспользоваться?
Здесь мне трудно давать оценку, потому что тут надо понимать, и это мало понятно и нашим украинским, и, наверное, и российским слушателям, партии в Турции настоящие, партийные структуры разветвленные, партии очень сильные, и даже у тех партий, которые показывают очень низкий результат, например, если Экрем Имамоглу, победитель стамбульских выборов, и его оппоненты от правящей партии получили по 4 миллиона голосов, а человек, кандидат, получивший третье место от Исламской партии счастья, он получил 100 тысяч голосов. Тем не менее, эта партия счастья имеет свои отделения в каждом квартале этого города, то есть практически. И так можно говорить почти о всех партиях, то есть первые десятки партий, кандидаты которых получили там 5-10 тысяч голосов на этих выборах. И сейчас очень важно, как они будут себя вести во время избирательной кампании. И многие левые партии уже объявили о том, что они не будут бойкотировать выборы и не будут выставлять кандидатов 23 июня. Это фактически поддержка оппозиционеров.
То есть админресурс – это не та вещь, о которой мы сейчас можем говорить, как о некой решающей силе?
То, что я уже рассказывал чуть раньше, когда было давление с участием полиции, когда обходили дома и квартиры и сверяли списки избирателей, это фактически использование полиции, это админресурс, конечно, админресурс. То, что медиа фактически все сейчас подконтрольны власти, то есть олигархам, бизнесу, который подконтрольны власти, а электронные медиа особенно большинство, это админресурс, наверное, это тоже админресурс. А то, что под давление фактически власти Центр избирком принял вчерашнее решение, это тоже админресурс. Но есть тенденция обновления в Стамбуле или ожидания другой политической силы. И каким образом будут переламывать уже избирателя, я не знаю.
Это был журналист Осман Пашаев о предстоящих повторных выборах мэра Стамбула. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.